Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадий Аверченко. Автобиография. Часть первая. Еще за 15 минут до моего рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустяшное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот, когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул: «Держу пари на золотой, что это мальчишка!» «Старая лисица», — подумал я, внутренне усмехнувшись, — «ты играешь наверняка». С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба. Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола, и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет. Но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник? Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к 8 годам увидел однажды отца, берущего меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на голову себе и мне по шляпе. И мы вышли на улицу. «Куда это нас черти несут?» — спросил я с привязной, всегда меня отличавшей. «Тебе надо учиться». «Очень нужно». «Не хочу учиться». «Почему?» Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову. «Я болен». «Что у тебя болит?» Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый важный. «Глаза». «Пойдем к доктору». Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента, и свалил маленький столик. «Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?» «Ничего», — ответил я, утаив хвост фразы, которую докончил в уме. «Хорошего в ученье». Так я и не занимался науками. Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам. Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться. Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость. Добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепеливших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями. Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и школой, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая массу новых ощущений, мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания, сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки, вывихнутый палец, нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы. Так, на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей, совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему. Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне: «Надо тебе служить». «Да я не умею», — возразил я по своему обыкновению, выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой. «Вздор», — возразил отец. «Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит». Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратненький немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности. «Посмотри на Сережу», — говорила печально мать. «Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет, а ты...» Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался держаться свободнее, шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем. «Сережа служит, а ты еще не служишь», — упрекнул меня отец. «Сережа, может быть, дома лягушек ест», — возразил я, подумав. «Так и мне прикажете?» «Прикажу, если понадобится», — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. «Черт возьми, я сделаю из тебя шелкового!» Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим. Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей. Я забрался туда чуть ли не 8 часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного. «Это, наверное, есть главный агент», — подумал я. «Здравствуйте», — сказал я, крепко пожимая ему руку. «Как делишки?» «Ничего себе! Садитесь, поболтаем!» Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную. Неожиданно сзади нас раздался резкий голос. «Ты что ж, болван, до сих пор даже пыли не стер?» Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом. «Здравствуйте», — сказал я. «Как живете, можете?» Общительность и светскость по Сереже Зельцеру. «Ничего», — сказал молодой господин. «Вы наш новый служащий? Ого, очень рад!» Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло. «Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра! Выгоню я вас, если будете лодорничать!» Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол, а главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал приважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях. «Дурак я!» — думал я про себя. «Как я не мог разобрать и раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник так начальник, сразу уж видно!» В это время в передней послышалась возня. «Посмотрите, кто там!» — попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил. «Какой-то плюгавый старикашка стягивает пальто». Плюгавый старикашка вошел и закричал. «Десятый час, а никто из вас ни черта не делает! Будет ли когда-нибудь этому конец?» Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того лодырем, предупредительно сообщил мне на ухо. «Главный агент притащился!» Так я начал свою службу. Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получил 15. А когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.